Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Приветствую всех, кто и в этот час с нами. Звучит музыка, написанная московскими музыкантами по работе, по картине Иеронима Босха. Босха, господи, да что это, жара вроде вчера только была. По картине Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Ну вот, из моей музыкальной коллекции, почему я слово «коллекция» упомянул, сейчас поймете. Эта композиция написана благодаря фрагменту правой части триптиха 1510 года «Сад земных наслаждений». Это музыкальный ад. Если вы помните, там придавленный музыкальным инструментом человек, на пятой точке его ноты. Их ребята перевели в эту музыку, которую вы слышали. Ну а почему употребил слово «коллекция»? Подробности чуть позже. Ну сейчас поехали.
Имена поверх времен.
У нас в гостях журнал «Коллекция» с подзаголовком. Я вот читаю, шпаргалка. Вот. «Коллекция. История. Искусство. Выставки». И ремарка. «Коллекционер» — это первая ячейка музея. «Коллекционер» и актив музея — это кровеносная система, связывающая государственное хранилище с жизнью. Ираклий Андронников. Мои гости — основатель журнала и главный редактор Алексей Сидельников. Искренне рад.
Добрый день.
Вот. Ну, как и художнику, графику, коллекционеру уникальных медалей, вот я уже вижу, Миша выложил, и научному сотруднику музея-заповедника Царицын Михаилу Тренихину.
Добрый день.
На попечении Миши, вот это прямо удивительно, вся ювелирка заповедника, об этом поговорим, тут и кураторство сразу над несколькими выставками. Вижу, что в загашнике несколько медалей из коллекции. Красота невероятная, я вот смотрю. Чуть поподробнее, а потом Алексей как бы задаст тон.
Но на самом деле увлечение фалеристикой, то есть вспомогательной исторической дисциплиной, изучающей ордена, медали, нагрудные знаки, появилось, наверное, со школьных лет. Потом познакомился, в том числе и с Алексеем, но это уже давно было, уже лет 18 прошло. И так как-то вокруг тоже собрался народ.
И закрутилось.
Обсуждали, да. Ну, собственно, и в какой-то момент и коллекционирование. У меня это еще с института было. Вот, но потом уже, когда стал работать, смог что-то себе подбирать. До сих пор вот никак не отвяжусь. И уже теперь сам студентам преподаю, в том числе в курсе вспомогательных исторических дисциплин. Так что такая страсть, которая, в принципе, оказалась, наверное, не самой вредной.
А вот об этих медалях. Ты мне даже вчера стихотворение прислал.
А, ну да. «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне. Под деревом развесистым задумчив бур сидел». Одна из самых наших популярных песен про англобурскую войну. Собственно, до крейсера «Варяг» это вообще, наверное, был самый главный хит в Российской империи. И две медали за англобурскую войну. Так называемая Queen South Africa Medal, медаль королевы. Ну, да. И King South Africa Medal, соответственно, одна с королевой Викторией, другая с ее сыном Эдуардом VII, как раз для участника Бурской войны. Ну, как мы знаем, наши русские добровольцы служили, как раз многие поехали, воевали на стороне буров, многие в Южной Африке там так и сложили головы, вот, но, тем не менее, вот, казалось бы, какой-то совершенно далекий юг Африки оказался для нас близок, особенно в противостоянии с Англией, которая, как всегда, и, как мы знаем, нам старается подгадить.
Ну, а эти медали-то откуда?
А эти медали из Южной Африки, как раз мой товарищ. Мой товарищ, да, наш руководитель Россотрудничества в Южной Африке Юра Герасимов привез. Тоже коллекционер, кстати, потомственный, что редко. Вот, ну, нашел для меня, привез.
Сейчас вот обратно едет. Радости-то, наверное, было.
О, ну, конечно, ожидания особенно, когда ждешь, друг привозит. Ах, отлично, руки потерся, вот оно.
Алексей, теперь о коллекции. коллекции, коллекционеры. Это так любопытно. Почему журнал-то появился, в принципе? То есть понятно, что... ну, меня подзаголовок ваш несколько удивил, что...
Журнал там... появился из-за необходимости собственного высказывания и, как ни странно, желания приносить хоть какую-то пользу, помимо того, чтобы где-то как-то зарабатывать. Вот, а как можно приносить пользу? Пользу можно приносить, что-то делая. И мы попытались прикинуть, что мы можем делать, что мы можем дать обществу. Пока мы можем обществу давать возможность узнать о том, как проводить время, это коллекционирование, как саморазвиваться, это опять коллекционирование, как ходить в музей, что там смотреть, коллекции. Соответственно, коллекция, она так потихонечку и выработалась.
Ну, Ираклий Андроников знал, что говорил.
Ираклий Андроников 100% знал, что говорил, и мы со своей стороны сначала восприняли это просто как какое-то высказывание более-менее сегодня известного еще человека, хотя забывается для новых поколений тоже. Хотели я про Андроникова тоже сказать, поэтому наверху держим его фамилию, чтобы, да, почитайте, посмотрите. Кто-то начинает его тоже критиковать, ну, кого сегодня не критикуют, каждого. Может быть, сейчас чуть-чуть меньше начинает критиковать, но тем не менее. Вот, и там же сказано было, что коллекционер – это ячейка, которая потихонечку и первый шаг в музей. Так... Если мы посмотрим, как у нас появились все музеи, они появились все от какого-то коллекционера, от одного человека горящего, от одного человека, который положил свое время, часть жизни именно на создание музея, чтобы это было интересно и полезно.
Ну вот я днями был в Абрамцево, например, просто вот далеко ходить не надо за примером. Там же ведь музей, который заповедник теперь, да, там же в основе коллекция самого Мамонтова ведь. То есть они были у него, хранились, а теперь вот...
Мамонтов, он чем замечателен, что когда мы говорим Мамонтов, мы подразумеваем целую серию фамилий, которых он выпестовал, если можно так сказать.
Ну, Абрамцевский кружок, конечно.
Естественно, то есть вот он, Абрамцевский кружок. И когда где-то появляются фамилии, там, Репин, предположим, или кто-то вот, ну вот...
Нестеров, Васнецов,
господи, там... Вот, это уже совершенно большое количество... художественных произведений подразумевается, творчество, общение. Общение не только внутри России, но как бы там большая часть из них ездила в Рим, и они там между собой общались, оттуда ездили в Париж и на выставки.
По Колизею ходили.
Ну, да, скажи, да, просто пласт культуры. Конечно, это будет вполне правильным.
Конечно.
Там слева арка Константина, справа еще там чего хочешь, ну да.
Да.
Кстати говоря, вот хотел спросить, какая разница, может быть, вы оба как раз с разных точек зрения, коллекционирование и собирательство. Одно дело вот собирать, да, а второе дело коллекционировать. Есть ведь разница?
Разница. Нас кто-то ругает, но у нас, да, у нас, в общем, ругать консолидированная нельзя, точка зрения. То, что кто-то говорит, что, по сути, это синонимы. И... Ну, с точки зрения такой филологической, наверное, это правильно. А вот по содержательной части у нас, конечно, четкое разделение, потому что...
Это последнее время разделения, до этого было все как бы одно и то же.
Но... Да, причем отметим, что это не значит, что один плохой, другой хороший. То есть вот такой дихотомии тут нету. Но просто это разное, потому что если ты просто накапливаешь, как царь Кощей, да, или как мы любим приводить там Голлума, который с кольцом бегал с криками «Моя прелесть», и это, конечно, замечательно, что у тебя что-то есть, и ты про это что-то знаешь. Но это ты знаешь. А если это не транслируешь и не делаешь выставки, не ходишь в школы, не преподаешь студентам, не пишешь книги, там, статьи без остановки, почему мы всех все время пытаемся взбодрить, ребята, вот что-то у тебя есть интересное, расскажи другим. То есть коллекционер – это не только накопитель вещей, это коллекционер знаний.
О, не зря я вас позвал, не зря. А, кстати говоря, какие-то истории, связанные с журналом, ведь наверняка есть, потому что как вот можно, казалось бы, объединить, в один номер же все не вставишь, я имею в виду и историю, искусство, и выставки там. Чередуете или как?
Первоначально было желание ставить все. И первоначально мы же пытались издавать бумажный журнал, а потом от этого отказались. Когда мы плотно столкнулись с тем, какие условия распространения печатной продукции у нас в стране, насколько это сложно, я так скажу именно слово «сложно», хотя это тут не то чтобы сложно, это вообще совершенно другое. Это либо ты распространяешь журнал, либо знания. Тут это совершенно разные вещи. Мы поняли, что интернет, в который мы ушли, он нам дал сразу большее количество читателей, больший объем информации и тому подобное.
И вот. Материала больше.
О, ну не то слово. Вот. И плюс, когда мы ушли в интернет, вот тут-то мы и начали плотно работать с музеями. До этого не было музеев в принципе.
Руки но тоже не сразу.
Конечно, руки не доходили, именно. Не только не доходили, но мы не могли даже себе представить, что музеи согласятся с нами сотрудничать.
А почему нет-то?
Ну, всегда кажется, когда высокие каменные стены, красивые, как ты туда попадешь, ну, практически с улицы.
Нас-то целых два?
Да.
Плюс еще несколько наших друзей.
Плюс коллеги, потом же еще на это два еще накрутились еще другие ребята, которые нас поддержали. И оказалось, что музеи, они не закрытые, а открытые сообщества, которые готовы к сотрудничеству. Ну, это было просто удивительно.
Ну, может, ты тут, конечно, скромничаешь, что уже наработали какую-то базу и показали, что тоже что-то у нас есть.
Но, к сожалению, у нас есть еще один минус такой, который тоже так по секрету скажу. Мы не смогли работать со всеми музеями. Да, не потянули физически, поэтому взяли вот как бы какой-то пул для себя, назвали их лучшими, по нашему взгляду, и вот с ними работаем.
Слушайте, а как вы, я все-таки возвращаюсь, как вы объединяете это, то есть истории, выставки?
Довольно просто. Во-первых, мы сначала пересмотрели понятие слова «коллекция». Коллекция – это не всегда набор каких-то предметов, а это может быть коллекция интересных личностей, с которыми мы сотрудничаем. Вот, это во-первых. А во-вторых, коллекция – это то, что может быть набрано коллекционером частным, а потом показано уже в музее. И мы плавно соединили музеи и частное коллекционирование. А частное коллекционирование – это уже огромное количество совершенно разнообразных предметов. Это коллекционирование практически всего, что только можно.
А так и есть.
Конечно.
Кто-то там, я не знаю, крышки собирает, кто-то медали.
Вот тут вот и был нами найден этот феномен, что что бы ни коллекционировал человек, он всегда соотносится с таким же и с другого вида коллекционирования. Коллекционирование живописи, оно все-таки соответствует коллекционированию, допустим, фалеристики. Ну или даже вот...
Надо пояснить, фалеристика это как раз...
Вспомогательная историческая дисциплина, да, которая изучает ордена, медали, нагрудные знаки.
Вот, мало ли.
Ну и значки, кстати, самые массовые,
да,
тоже фалеристика.
То есть тут уровень, опять же, вот я повторюсь, горения человека, а он у них один и тот же.
А есть какая-то история, вот пока сейчас Михаил продолжит, потому что меня очень заинтересовала ювелирка, кроме медалей. Вот, можно как-то, я не знаю, историю какую-то, связанную с журналом, с материалом, который вы добыли, скажем так?
Тут я вот так вот сходу не вспомню, но как добывается просто материал, вот чисто принципиально. Идем по улице, Никитский бульвар. Сидят художники, которые рисуют и тут же что-то продают. Понравился художник, чем вы занимаетесь, знакомимся, завтра выходит у нас материал. Ну, то есть, реально завтра вот у нас будет такой материал.
Ну, с колес, как говорится.
Да. Ну, и плюс мы узнаем, что это за художник. Иногда кажется, если человек сидит на улице с мольбертом, это прям уровень какой-то уличный. Нет, это не уличный, это очень серьезный художник. Да, он вышел на пленэр в Москве, он работает, рисует не за 3 копейки, он профессионал, высокий профессионал, нам очень нравится. Это да, вот такой.
Да, друзья, если вас интересует вот этот сам журнал, не этот, а просто журнал, да, коллекция, рассказ Михаила про свою коллекцию, пишите, может быть, вы свое что-то, свою историю расскажете, но только не очень длинно, значит, смс +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Пишите, будем рады, искренне. Михаил, теперь про
ювелирку. Не, ну вы так вначале сказали, поэтому я должен сразу оговориться, что там завидующие все ювелирки. Нет, это, конечно, сильно сказано, но просто сейчас одно из научных направлений, которым доверили позаниматься.
В Царицыно.
Да, дело в том, что тут надо сразу буквально одну ремарку, но без которой не будет понятно, потому что Царицыно все как-то архитектурный ансамбль себе представляют, знаменитую, значит, резиденцию Екатерины II, где она...
Да, заброшенная,
которая была заброшена, где она все-таки пожила, например, у нас в следующем году будет большой юбилей, 250 лет, собственно говоря, Царицыно, когда она выкопала имение у Кантемиров, черная грязь, переименовала его в Царицыно, начала стройка тогда еще Баженова, соответственно, потом Казакова, два наших великих архитектора. уникальный ансамбль русской готики, ну, то есть все понимают про 18 век, и вдруг, а почему там вот советские вещи, шикарное стекло, фарфор, ювелирное искусство, дерево, ну, в общем, разное декоративно-прикладное искусство, советское и современное, а при чем тут вроде 18 век? А дело в том, что у нас в этом году юбилей, 40 лет создания Государственного музея декоративно-прикладного искусства народов СССР, первым директором которого был знаменитый художник Илья Сергеевич Глазунов, «Царство небесное». И поэтому, собственно, у нас начала формироваться коллекция, то, что входило в выставочный фонд Министерства культуры СССР. А это не просто какие-то вещи, это то, что возилось и по всей стране, и за рубеж, и, как говорили, страны соцлагеря, и в кап-страны в том числе. То есть это то, что было, ну, там, гобелены, допустим, какие-нибудь шестиметровые. Сейчас просто так, таких возможностей нет ткать.
Ну, потому да, что в Эрмитаже висят
там,
себе.
Ну, висят. Нет, мы не говорим шпалеры, значит, там какой-нибудь 18-19 век, хотя то же самое. Да, а тут Союз художников СССР давал заказ, человек работал 2-3 года, его полностью содержали, к его услугам были дома творчества, дома отдыха, все это. Вот, госзаказ кончился, и гобеленов больших не стало. Заводы и комбинаты почему-то все попродавали и сделали из них шашлычные. Это не то, что мы шашлыки не любим, но просто как-то вопрос культуры, как там копиться, ты говорил, культуру надо насаждать. Вот, мы, наверное, вот скорее с Алексеем вот такого придерживаемся.
Конечно.
Направление.
Конечно.
Вот, поэтому...
Это в нем собственно... сейчас зам главного редактора говорит.
Да нет, и музейщик, в том числе и музейщик, и преподаватель. Да, ну, к сожалению, да, это вопрос такой достаточно серьезный. То есть это нельзя, по крайней мере, выпускать на самотек. Тем более, что мы говорим о воспитании подрастающего поколения. Вот, ну, а касательно ювелирки, собственно, да, ювелирная коллекция одна из действительно сильных.
Чем поразить это?
Ну вот у нас с 13 июля будет открыта выставка «Невская перспектива», и вам, как ленинградцу-петербуржцу, будет особенно приятно, потому что это, соответственно, художники ленинградской школы, ну и дальше петербургской, авторское ювелирное искусство. То есть это не та массовка, которая была от глав ювелирторга, которая, к сожалению, во многом была безвкусна, а это то, что делалось под эгидой Союза художников, то есть это, что называется, другая контора. И там были выставочные вещи, там были уникальные образцы, плюс ко всему, ну, там долго углубляться по поводу того, как разрешали или не разрешали работать с драгметаллами, потому что в основном выделяли только в Прибалтику, в Армению, а все остальное. Многие ювелирные вещи делались из недрагоценных металлов. Соответственно, мы покажем как советские предметы, так и предметы уже современные, в том числе... Значит, со-куратор у нас Анна Терещенкова, знаменитая петербургская художница, ювелир, и еще не менее, так сказать, не менее знаменитые сестры Тарасовы, Наталья и Татьяна, с которыми мы очень дружим, которые выигрывают конкурсы по всей России. Вот в прошлом году в Калининграде в музее янтаря выиграли, значит, заняли первое место совершенно справедливо. При этом абсолютно контактные, скромные люди, но творцы с большой буквы на самом деле.
Вот чувствуется, что сейчас заговорил музейщик, потому что назвал предметами. То есть,
музейный предмет, конечно.
Ну, да, естественно.
Вот, но, да, и, кстати, к слову сказать, именно к этой выставке я как раз отношения не имею. То есть я могу родной музей-то хвалить сколько угодно, вот, но тут надо сказать, что да, что это, конечно, мои коллеги. А вот, и плюс ко всему, нельзя также не отметить то, что у нас еще, кроме музейных коллег, это Ольга Владимировна Докучаева, которая много лет была замдиректора музея, сейчас главный научный сотрудник, и Кристина Тростьянская, представитель выставочного отдела, который как раз, собственно говоря, координирует выставку, тоже увлеклась. Но и два искусствоведа внешних, москвичка Ирина Юрьевна Перфильева и... петербурженка Галина Николаевна Габриэль, блестящие искусствоведы, может быть, самые крупные вот в области ювелирного искусства, труды которых я рекомендую.
Алексей, потому что я вопрос до этого задал, а пока, Михаил, хотелось бы все-таки о коллекции, о твоей, не о...
Не о музейной?
Да.
Ну, как, я говорю, это у меня началось с годов учебы в Государственной академии славянской культуры, которую, к сожалению, в настоящее время слили тоже. А с другим вузом, но вот я увлекся наградами славянских стран, ну, вообще, собственно говоря, со славистикой в широком смысле, и так и пошло, что основа коллекции – это награды балканских славянских стран, Сербия, ну, позднее Югославия, Черногория, а Чехословакия также интересует, конечно, Польша, ну, чуть в меньшей степени, ну, в общем, так или иначе, это те страны, которые... получили в том числе и благодаря России независимость. Ну, с исторической точки зрения понимаем, что не очень благодарны, наверное, ответили, но меня как искусствоведа в данном случае интересует художественная составляющая, то есть Вот молодые государства, которые начинают формировать свою символику, вся эта геральдика, которая выражается в наградах, а заказывают они это в лучших мастерских Парижа, Вены и так далее. То есть это еще высококачественные, как раз с ювелирной, с медалерной точки зрения предметы, поэтому это страшно интересно. То есть можно рассматривать это с точки зрения там, геополитики, а можно только радоваться ритмике, красоте рельефа, значит, качеству проработки, прозрачности горячих эмалей и так далее. То есть вот это меня все тоже страшно интересует. Как раз вот тут я вот тот самый голым все это поглаживаю, смотрю и кричу: «Моя прелесть».
Вот, вернемся к этому, прошу, Алексей.
Ну, тот подход, который у Миши, это завидный подход. Вот так вот должен коллекционировать, по всей видимости, каждый коллекционер. И неважно, что там, медали, не медали, без разницы. Главное, восторг и ощущение того, что ты получаешь удовольствие. Но еще коллекционер, конечно, второй момент, что еще дарит это удовольствие ближним. Может рассказать о предмете, может соотнести хотя бы то, что у тебя в коллекции есть, с тем, что тебе нужно добавить. Тут нет гонки за объемом, как у собирателя. Нельзя коллекцию мерить количеством планшетов, шкафов, коробок и тому подобное. Один предмет, кстати, это не коллекция. Маловато будет. Нужно просто понимать...
Поболее давай, как в мультике.
Да, это уже совершенно другое накопительство. Вот, но нужно знать, делиться, распространять, пропагандировать. Вот это оно и есть. Такие коллекционеры... Сколько мы сталкиваемся с историей коллекционирования российской еще с царских времен, они были всегда.
Ну, вы их истории-то рассказываете?
Ну, конечно.
Вот хотелось бы сейчас услышать об этом.
Ну, слушайте, вот в Кремле открылась не так давно выставка. В журнале вышло интервью с Еленой Исаевой, куратором выставки, московские любители родной истории, соответственно, Павел Карабанов и московские коллекционеры 19 века, начало 19 века. То есть Павел Федорович Карабанов, граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, князь Юсупов, Николай Борисович, Погодин, Михаил Петрович, вот московские коллекционеры.
Ну что же, вернемся через какое-то время. Дальше музыкальный привет от нашего недавнего гостя, актера Максима Кривошеева. Удивительные стихи конца XIX века неизвестной монахини Новодевичьего монастыря, которые хранились в архиве поэтессы Марины Цветаевой. Сама Марина Ивановна в статье «Искусство при свете совести» об этом написала. Так, вот стихи монашки. «Было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее только в моей памяти. Сообщаю его, как доброе дело». Максим Кривошеев.
Чтобы в жизни не ждало вас, дети, в жизни много есть горя и зла. Есть соблазны, коварные сети и раскаянье жгучего мгла. Есть тоска невозможных желаний, беспросветный нерадостный труд и расплата годами страданий за десяток счастливых минут. Все же вы не слабеете душою, коль придет испытаний пора. Человечество живо одною круговою порукой добра. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Не ищите, не ждите возврата, не смущайтесь насмешкою злой. Человечество все же богато лишь порукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело все сокровища вашей души, все сокровища вашей души.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Главный редактор журнала «Коллекция» Алексей Сидельников и научный сотрудник музея-заповедника Царицына Михаил Тренихин. И, как бы сказать, по совместительству коллекционер.
Да.
Так что вот. Ну, теперь давайте вокруг журнала поговорим. Что и как?
Ну, все-таки раз у нас заявлены персоны, то надо сказать про несколько персон. Я думаю, что, коль скоро мы назвали людей из 19 века, можно вспомнить и про век 20-й, например.
Это все у вас в журнале, как
да, я и понимаю. В том числе у нас, конечно, в журнале, ну и просто, так сказать, может быть, это будет как-то интересно. Не все, наверное, знают. Например, есть у нас прекрасный, вот, кстати, недалеко от студии в Замоскворечье музей Тропинина и московских художников его времени. Но, может быть, не все знают, что его основатель, собственно, частный коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский, основа коллекции которого стала основой музея, и мы с этим музеем очень дружим. Но вот, собственно говоря, человек был совершенно выдающийся и собрал действительно уникальную, поистине уникальную коллекцию. Для меня это немножко личная история, потому что мой покойный учитель, ну, так сказать, научный руководитель, хотя гораздо больше, конечно, друг, несмотря на нашу большую разницу в возрасте, вот, к сожалению, в январе его не стало, Игорь Евгеньевич Светлов, он когда работал первым главным хранителем ГМП, Государственного музея Пушкина, обращался в том числе к советам Феликса Евгеньевича. Так что вся эта культура, наверное, будет правильно сказать, действительно коллекционерская, она такой, ну, нельзя, может быть, говорить о том, что это прям закрытый клуб, но, тем не менее, надо знакомиться, притираться. И получается, что все равно, если тебя не знают напрямую, то через кого-то, по крайней мере. Ну и вот все эти взаимосвязи, они так или иначе и в советское время возникали, когда вроде бы никакого частного коллекционирования не было. И тот же Андроников, которого мы приводили, который у нас, фраза которого у нас звучит эпиграфом на сайте
Дайте
журнала.
Я еще раз повторю, коллекционер – это первая ячейка музея, коллекционеры – актив музея. Это кровеносная система, связывающая государственное хранилище с жизнью.
Ну, это да, это одно из высказываний, хотя у него мы ставили как раз много его выдержек именно про частных коллекционеров, где он говорит, что это не какие-то буржуазные проявления, и коллекционеры – это не злодеи, а вообще полезные для культуры люди, которые, в общем, созидатели. Вот, кстати, хороший синоним – коллекционер-созидатель. А вот, поэтому вот берем, да, так сказать, Вишневского не стало в 78-м году, но вот даже вот у меня личные взаимосвязи через моего учителя.
Что интересно насчет Вишневского, 78-й год он умер, но тем не менее есть люди, которые его знали, знали не просто как родственника, а как именно коллекционера. Коллекционеры по-разному относятся друг к другу, каждый коллекционер знает тех, кто собирает его тему, и он отлично знает, что... Если
ага,
ты не успеешь
где-то... Ага, что-то мое, считай.
Да, и ты вовремя не встанешь, ты вовремя куда-то не придешь, придет твой коллега, может быть, твой лучший друг, и это уйдет навсегда.
И подкузьмит тебя, ты будешь очень расстроен.
Московские коллекционеры знали, что если они куда-то не придут вовремя, то Феликс Вишневский там уже это заберет. Или же они даже знали, что если они куда-то приходят и даже выбирают вещь, то эта вещь уже, скорее всего, отложена для Вишневского. Это был коллекционер очень уважаемый. Это один из монстров советского коллекционирования. Даже те байки ходят, когда он куда-то приходил с портфельчиком, грустно одетый а-ля Коломбо, ага. А в портфельчике лежал миллион.
Да, но а ходил во Френче, соответственно, еще 30-х годов, 60-е. Кушал один бутерброд в день и так далее, да. Но
это
вот
прикольно.
Но рассказывают, что, соответственно, чемоданчик...
А нынешние-то коллекционеры?
Вы знаете, нынешние коллекционеры, они не менее интересные. Но
вот этом,
они
давайте.
Ровно такие же закрытые, как и раньше. Для того, чтобы попасть в гости к коллекционеру, иногда приходится собрать...
Чтобы... Куча справок, ребята.
Конечно, конечно, что ты посмотришь, что ты не будешь потом об этом лишнее разговаривать, что ты достоин, чтобы это увидеть. Например, наш хороший знакомый, коллекционер Валерий Дудаков.
Вот это как раз тот человек, который застал еще того самого Феликса Вишневского.
Конечно.
Но, это... а ныне его скромно называют просто патриархом.
Они конкурируют. Что у него?
С одной стороны, это живопись начала 20 века. В первую очередь, «Голубая роза», художественное объединение, и в том числе большая коллекция шестидесятников. Ну вот Алексей Анатольевич у нас с Валерием Александровичем подружился, ну, мы периодически тоже где-то на вернисажах видимся. Но вот
дело в том, что...
Есть о чем рассказать.
Ну, эти работы-то редкие, там, я не знаю, Коровин, Сомов, Судейкин и так далее.
Это был такой ком, как я понял, что в один момент он сам был удивлен, что он насобирал. Это был выстрел финансовый. Потому что вначале, когда ты покупаешь у своего приятеля художника что-то, а потом этот художник становится классиком, там в разы вырастает стоимость его работ. Вот. Или же такая же ситуация, как начало прошлого века, когда была создана идея русского авангарда Костаки.
И как, когда тоже Костаки, величина Георгия Евгеньевича Костаки, действительно персона.
Создал, практически, можно даже так сказать, он создал русский авангард как коллекционную вещь. Многие еще не знали, что это вообще можно и коллекционировать, потому что это были какие-то рисунки, поделки, которые не всегда хранились достойно, не всегда могли быть оценены. Костаки это оценил, и многие другие люди это также наколлекционировали.
А теперь в Третьяковке мы имеем зал Георгия Денисовича Костаки.
Да, только хотел сказать.
Но кстати, он не только ведь живопись собирал, не только авангардную живопись, но у него была большая коллекция икон, которая влилась, собственно, с его отъездом из России в собрание музея Рублева. И еще он собирал коллекцию народной игрушки, в том числе большая часть глиняной, которая, кстати, как раз у нас Царицына. Вот, и, ну, а к нему попала коллекция другого коллекционера, значит, Николая Михайловича Церетели, внука Эмира Бухары, известного послереволюционного актера, который влился, значит, в художественную жизнь вот эту бурную 20-х годов, и в том числе был коллекционером, спас, например, Абашевский промысел. Ну, поэтому как-то это все так от коллекции к коллекции, от коллекционера к коллекционеру перетекает.
Ну, и у Костаки был такой интересный момент, он коллекционировать начал голландцев. Это замечательная живопись. Но в один момент он понял, что какие бы они ни были замечательные, русский авангард – это гораздо круче, а в итоге оказался еще гораздо дороже. Это раз. И во-вторых, еще, там, уж не знаю, в каких, гораздо сложнее, чем голландцы. Вот. И этим он сделал себе и имя.
Ну, кстати говоря, сейчас на Ленинградском проспекте идет в Музее русского импрессионизма выставка, только что открылась.
Мы были.
Журнал «Красивая жизнь». Господи, там Добужинский какой, Сомов, братья Маковские. Но меня поразил Исаак Бродский. Это же не Владимир Ильич с красными знаменами в 30-е годы. А там, не знаю, одна работа Псков, которая вот...
Ну, слушайте, он прекрасный, очень тонкий живописец. Вот, другое дело, он потом стал конъюнктурным, но опять, кстати, и при этом не значит плохим или некачественным.
Вот, нет, его ранние работы вообще просто можно любоваться.
Нет, и советские то же самое. Они могли быть конъюнктурными, но по качеству они все равно были очень хорошие. То есть вот никогда тяп-ляпистости там...
Нет, но это другой вопрос, я этого и не касался. Вот.
Нет, совершенно правильно. И говоря об этой выставке, тут надо не забыть, конечно, Владимира Пименовича Крымова, который был главным редактором этого журнала. Да. Вот.
Главный редактор про главного редактора сразу
да,
запел.
Это интереснейший человек, человек, о котором практически нет положительных отзывов. Его все ругали, его все находили у него недостатки. Вот, то есть это был ужасный человек, который создал замечательный товар, который создал историю, который создал культуру, и, как у него говорят, что это был первый глянцевый журнал России.
Ну, конечно, с 13 по 17 год выходил.
Да. Да.
Кстати говоря, Юлия Петрова из Санкт-Петербурга.
А у нас в журнале, это, кстати, одно из лучших интервью, не побоюсь сказать, что действительно вот Алексей у нас с нашей коллегой Александрой Герасимовой брали интервью, и я считаю, что оно очень глубокое и содержательное. Вообще интересно, когда директор рассказывает. Но опять же, просто часто мы берем еще интервью как музейщики, поэтому...
Как, несмотря на то, что музей частный, кстати говоря.
Да, да. Ну вот, Юлия, она замечательный искусствовед, она кандидат искусствоведения, да, так что мы с ней
это один из лучших музеев.
Да?
Куда мы ходим просто с удовольствием.
То есть, да, если нас зовут, мы туда всегда приходим.
Группа 13 только что была, вот, закончилась.
О, одни из подопечных моей диссертации, в том числе Лев Зевин как раз.
Вот как всегда сразу
это... Конечно, очень много просто всяких связок, на самом деле. Это, кстати, особенность журнала. Так, у нас что-то было, раз зацепились, так, а по этой теме как-то у нас еще сопрягается вот это, вот это, вот это, вот это. Господи, вроде про вот что-то непосредственно не писали, но где-то вокруг уже что-то и персоны, и какие-то темы, и сюжеты, то есть так или иначе много, общих моментов. Слушай, но мы, не, мы как-то говорим так все больше про искусство, антиквариат, а вот какие-то нестандартные вещи, ну вот у нас есть, например, наш коллега Александр Боев. Вот вдруг вошел, сказать, в нашу...
Да, совершенно нестандартный вид коллекционирования, это коллекционирование колокольчиков поддужных.
Ой, как интересно.
Вот, мы никогда с этим не сталкивались, но узнав об этой коллекции, увидев, какие там предметы, да, вот увидев это, можно загореться желанием дома что-то такое повесить. Вот, а у него этого много, все это изучено, ну, книги.
Была лет 10 назад в Леонтьевском переулке, там, где был... Господи, как это называется? Фонд русских народных промыслов.
Угу. Ну, не исключено, я сейчас не помню. Вот, но это интересно. И это именно тот человек, который свою страсть передает просто в общении. Ну, такой же Метельский. Вот, лаковая миниатюра. Вот эти вот замечательные халуи.
Шкатулочки, да.
Или там холуи, да?
Холуи,
да,
холуи,
да, Федоскин. Вот, Федоскин и тому подобное. Интересно же, замечательно. Главное, что еще и рассказы без остановки, без остановки. Это...
Ну, без остановки, это у нас еще один из сюжетов. Недавно, так сказать, познакомились, хотя, опять же, куча общих знакомых везде. Как мы познакомились, только сейчас непонятно. Владимир Юткевич.
Да.
Коллекционер часов дореволюционных.
Вот те часы, которые котлы.
Ну, я понял.
Ну, собственно, да. Фирма Буре и так далее.
Каждые часы, каждый экземпляр – это отдельный рассказ, долгий. Это отдельное исследование, это знание.
Наградные часы за отличную стрельбу и так далее. Каждые часы он сажает напротив, допрашивает, они ему рассказывают потрясающую историю про владельца, про фирму, про все что угодно. И совершенно неожиданные вещи. Или еще, там, сказать...
Потом у вас в журнале появляется.
Да, да. Появляется, да. Вот, или Леонид Бельский. Коллекционер чернильниц, совершенно разных, может быть, фарфоровая чернильница, может быть, какая-нибудь ювелирно выполненная на лучших дореволюционных фабриках, могут быть какие-нибудь самые простые керамические и так далее. И вот тоже человек, который действительно коллекционер, который об этом пишет, который делает выставки, который водит детишек, что очень важно для детей, мне кажется, один раз такое послушать и увидеть, это, ну, так вообще расширяет сознание на самом деле. Надо же вопрос-то ведь не впихнуть вот максимум, да, там закачать полное собрание Большой российской энциклопедии в ребенка, а вот зацепить коготком одним, чтобы он там потом уже в этом увяз и сам начал интересоваться. Вот, собственно, это, наверное, одна из таких наших сверхзадач.
Ну, естественно, потому что в жизни все время так бывает. Как бы первое яйцо Фаберже мне подарили бесплатно, а потом уже пришлось докупать. Вот, и уже что-то получается, и хорошие коллекции, и Москва, и Питер, это вот серьезные вещи.
Мне хочется, чтобы все-таки вот фотографии эти старые там...
Ну, фотографии, видите, это не фотографии, не а открытки. Ну, да, здесь просто тут же получается, есть тематические виды коллекционирования, но вот я, наверное, не могу себя таким... Но хотя вот если говорить о Сокольском движении, ну, это отдельная большая песня, я много про это писал и предметы давал, в Музее истории России в Петербурге, в особняк Кшесинской и Бранта. А вот, но суть в том, что если человек занимается тематическим бывший коллекционированием...
Бывший музей революции.
Да, совершенно верно. Случай. А вот, если человек занимается какой-то темой, то ему не важно, сказать, это будет медаль, значок, открытка, фотография, элемент униформы, картина и так далее. То есть это предмет, который... Ну, как когда-то была какая-то у меня в детстве книжка коллекции коллекционеры... И мы, наверное, кстати, так же...
Вот оно откуда пошло-то?
Нет, ну, наверное, не оттуда, ну, отчасти, может быть. И вот, условно говоря, у тебя тема «Парусный флот», значит, ты можешь собирать и книжки, и марки с парусниками, и там, не знаю, штурвал, снятый с отработавшей яхты, у тебя может быть и модели, и все, что так или иначе раскрывает. Но в данном случае мы, конечно, говорим о том, что имеет все-таки историческую и художественную ценность.
Но методология коллекционирования всего одна и та же.
Да, да. Вот, а по поводу, ну, опять же, я вот так стал немножко филокартистом, соответственно, коллекционером открыток, именно в дополнение, потому что они хорошо раскрывают тему, и если говоришь о чем-то, то лучше, конечно, не таскать картинку из интернета или даже просить у друзей, чтобы они предоставили изображение, а лучше сказать, из моей коллекции, вот, купил и закрыл этим вопрос и авторство,
и
самому приятно.
Маленький Рембрандт.
Ну, не знаю, из неожиданных... Хотя как раз, может быть, наоборот ожидаемых, вот еще тоже персоны Василий Волков и Арсен Мелитонян, люди, которые как раз рассказывают много про открытки, собственно говоря, союз филк-артистов. Замечательно, тоже люди собираются и публикуются, но вот, к сожалению, тут надо отметить возраст. Есть очень увлеченные люди, но возрастные. Вот это проблема. Это, кстати, проблема, в принципе, много в каких областях коллекционирования. Как раз вопрос привлечения молодежи. Вот, потому что хорошо, если ты там знаешь, но...
Ну, он везде стоит.
Всегда после нас,
это да. Везде вот. Стоит, да. И нас пытались позвать, есть, то ли, как называется, «Московское долголетие», какая-то программа, вот, рассказать ветеранам сцены о коллекционировании, может, кто-то заинтересуется. Но возраст не даст стать коллекционером уже таким. Даже если у этого человека там огромные деньги, он может это купить, но он не сможет это ни исследовать, ни передать, потому что возраст – это то, что в один момент говорит, а теперь тебе надо срочно с этой коллекцией расстаться. Любая коллекция дается тебе на время. Это надо тоже понимать.
Ребята, тут маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, правильна ли публикация фотокопий, сканов объектов коллекции с логотипом музея, коллекционера и тому подобное? На поле изображения рассматриваемых предметов. Вот, видишь, предмет, а значит, музейщик пишет. В особенности, если это историческое фото.
А, конечно. Конечно, мы с этим столкнулись. Почему мы начали размещать ватермарки на своих изображениях? Uh-huh. Мы, когда размещаем что-то в интернет, мы отлично понимаем, что это будет разобрано, я не имею в виду разворовано, это будет растаскано по другим ресурсам. Но найти этот предмет – это наш труд. В том числе есть такая вещь. Если мы берем что-то, допустим, из Третьяковки, мы заключаем с ним договор платный на размещение этой вещи, ставим там свою ватермарку. И через какое-то время она окажется на другом ресурсе.
Ну да, они предоставили это нам.
Вот. Мы не против это дать. Да, возьмите, ребята, без вопросов. Ну, какая-то часть, что это было, что мы тоже руку к этому приложили. Вот. Ну и стараемся, правда, ставить внизу в уголочке, чтобы никому не мешало.
Михаил, кстати говоря, флеристика – это хобби или повседневная, скажем так, я не знаю, работа? Ведь это прежде
чем... Ну, работу я бы не назвал. Нет, наверное, все-таки хобби. Хотя, как образ жизни, все равно просматриваешь вот аукционы, и книжки читаешь, и сам что-то пишешь. Ну, вот как раз вот эти медали, которые я притащил, почему они оказались? Потому что статью писал как раз про...
Ну, флеристика – это страшная вещь. Невозможно смотреть кино историческое. Ты сразу видишь, что у него одето не так, награды не так.
И это мы еще не занимаемся униформологией с Алексеем.
Улыбается
кто в это? Ой, ну, это вообще целое дело. То есть, только... Только увлекись. Кстати, еще интересно, мы вот все что-то говорили, чтобы нас не обвинили в однобокости, коллекционеры женщины тоже есть, и очень страстные. Вот как минимум можем сказать сейчас сразу сходу про Татьяну Удрос, которую мы давно знаем и любим, и которая является...
И тоже... от всех нас привет
отсюда. Да, обязательно. Вот, соответственно, причем это же потрясающе, когда человек занимается живописью, в том числе миниатюрной живописью, потрясающими портретами как раз уже конца 18-го, начала 19 века, а вдруг увлекается Агит Фаянсом. У нас как-то вот все знают Агит Фарфор, да, соответственно, нет, революционный и послереволюционный. Агит Фаянс времен, соответственно, французской революции, плюс-минус вот этих лет, еще 18 века. Потом делает выставку, например, в историческом музее, вот мы как раз тоже об этом рассказывали. А сейчас главная страсть – это Ленинградский завод художественного стекла, тоже предметы. То есть вот женщины тоже есть жутко страстные в плане коллекционирования. Вот. Это, конечно, может быть в меньшей степени, но тоже яркое явление.
Ну, реверанс сделал, все замечательно. Михаил Тренихин, научный сотрудник музея-заповедника Царицына, коллекционер, художник-график, и Алексей Сидельников, главный редактор и основатель журнала «Коллекция». Ну а в завершении уже... Я не знаю как, заключительным аккордом этого эфира будет музыкальный привет от актеров театра имени Евгения Вахтангова, стихи Булата Акуджавы. «После дождичка небеса просторны». Всю эту неделю, думаю, мы так мечтали об этом. Вчера дождь пошел, а сегодня продолжение. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Спасибо.
После дождичка небеса просторней, голубей вода, зеленее медь в городском саду.
хочется взлететь в городском саду, флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь.
Прежние оркестры, не военные, а из мирных лет, расплескалась в улочках окрестных.
Поющих нет, расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет.
С нами женщины, все они красивы, и черемуха вся на цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый,
снова встретимся в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду.
Прямо в кровь мою.